Дети-инвалиды имеют такие же права на обучение и на развитие личности, как и все остальные дети. Но чтобы учить чему-то ребенка-инвалида, надо сначала понять, как это делается. Мы начали исследовать эту тему на прошлой неделе на примере Петербургской коррекционной школы номер 25. Сегодня об общественном благотворительном фонде помощи детям-инвалидам «Перспективы», который сотрудничает с этой выходящей за рамки обычной школы. С сотрудниками благотворительного фонда беседовала Татьяна Вольская.
В тот день, когда я пришла в коррекционную школу номер 25, там было большое оживление. Организация «Перспективы», помогающая детям-инвалидам, собрала специалистов, психологов, педагогов, а также родителей детей с проблемами развития, чтобы обменяться опытом, рассказать о том, что, где и как делается в этой области. Родители рассказывают о том, как их дети ведут себя дома, учителя и воспитатели сравнивают это с тем, что происходит в школе. Вообще говоря, это тонко. Материя. Члены семьи по-разному относятся к ребенку с проблемами. Мама 8-летней Даши, например, попросила, чтобы ее голос не звучал в программе, потому что это очень не понравится Дашиному папе. Поэтому мне придется самой в двух словах передать ее рассказ о том, как до 1,5 лет Даша выглядела обычным ребенком, но потом поведение начало постепенно ухудшаться. Девочка стала по любому поводу страшно кричать, впадать в истерики, превратив жизнь домашних в ад. Каждое утро Даша надо поднимать определенным образом, ни в коем случае не будить, она должна проснуться сама. Любое препятствие или новое событие может вызвать приступ криков, а могут они возникнуть и на ровном месте. Сейчас она учится здесь, в коррекционной школе, говорит директор Московского центра лечебной педагогики Анна Битова.
Понятно, что все-таки похоже на истерические варианты, связанные с ситуацией в семье. Если дома она знает, что она в выходные вытребует все, что хочет этим криком, она будет и дальше этим пользоваться. Тут дальше можно поговорить как-то, может быть, с папой, если он согласится, про то, что все-таки, ну, это вредно для будущего ребенка. Когда она будет взрослой, она тоже будет такие истерики закатывать, и вы будете на все соглашаться. Есть какие-то вещи, связанные с тем, что, может быть, облегчить вообще вот эту всю поведенческую структуру. То есть сделать режим дня и дома, и тут. И обсуждайте с утра пораньше. Все, что будет с вечера и с утра, в этой структуре ей будет уже легче ориентироваться. Желательно, конечно, какие-то замечательные вещи, да, заложить, которые она любит в середине дня, которым ты будешь тянуть ее и говорить, вот сейчас не ори, а то не успеем полепить. И это, может быть, будет двигать. Вообще, это долгая история.
Логопедом в классах «Особый ребенок» с такими сложными детьми работает Наталья Чеснокова.
Почему мы так встревожились? Потому что даже в тот момент, когда она занимается любимым делом, там, с водой, вот она любит песок, воду, вот руки, она может тут же выдать как бы вот эту вот непредсказуемую совершенно истерику. Все, кинула, легла, визжит.
Что делать? Анна Битова.
Что же делается вот с уровнем активности? И мы можем смотреть и пробовать играть с этим. Да? Вот в те моменты, когда там истощается, можно пытаться добавлять что-то, где добавляется уровень активности. Всякие телесные, сенсорные игры, которые она любит. Вторая вещь, которая относится к поведению. Мне кажется, что... А что так истерик-то бояться? Мне кажется, что она дома все истериками добивается.
Кое-что подсказывает практика. Наталья Чеснокова.
Можно ее, например, вывести в коридор, чтобы как-то смену, да, и обстановки. Она становится перед зеркалом, открывает глаза, при этом она кричала вообще безумно. Но тут она увидела зеркало, она увидела себя. Она с такими же крокодильными слезами будет стоять и смотреть на себя, как она вообще вот плачет. И это успокаивает ее и проходило. То есть она собой полюбуется, переключилась, все, успокоилась.
Анна Битова обобщает.
Мне кажется, что, может быть, надо как-то гибче подходить к структуре. Вот так не видно, конечно. Может быть, у каждого в отдельном случае есть своя причина. Вот она пришла, не выспавшаяся, немножко потерпела, потом устроила истерику. И вы не знаете это, потому что это было дома. А может быть, она несет какое-то беспокойство, которое там, не знаю, мимо собаки прошла, и она будет весь день. Тут надо как-то более точечно тогда конкретную причину смотреть. Но мне кажется, что должны быть две вещи. Должны быть рамки. Их не хватает. Должны быть поведенческие рамки. Ты кричишь? Кричи. Я не буду включаться в твой крик, но в классе кричать нельзя. И стул для того, кто кричит, есть снаружи вот там. И я думаю, что она очень быстро запомнит это место, и я сомневаюсь, что ей там понравится. Надо обязательно ставить рамки, но в некотором смысле агрессии. Это же такая манипуляция. Должно быть много терапии для того, чтобы как-то работать вот с истериками и всем, но должны быть и рамки. А с другой стороны, на сегодня ребенок еще не может держаться. И ее надо постепенно вводить. Мне кажется, вы приучите. Просто на это уйдет больше времени. Конечно, она хороший способ борьбы с вами и с родителями придумала, такой сильный, но мне кажется, что надо, главное, а, сохранять спокойствие, и, б, давать ей время на реагирование.
О смысле таких подробных обсуждений говорит директор общественного благотворительного фонда «Перспективы» Мария Островская.
У нас здесь в 25-й школе совместный проект, который связан с интеграцией особых детей в систему образования. Второй год он идет, вполне толковый пилотный проект, довольно много сделано за это время. Но, конечно, с опытом Центра лечебной педагогики сравнения нет. У них огромный профессиональный опыт, и мы, наконец, получили возможность, благодаря грантовым средствам, как всегда, получить их сюда, чтобы они могли, ну, обмениваться с коллегами проблемами, опытом, подходами, решениями, вопросами. Это первая проба такая. Первое конкретное, неформальное, профессиональное общение по делу. Здесь берется конкретный ребенок, наш ребенок, который из этой школы. Специалисты из Москвы с ним работают. Здесь же присутствуют родители. Это снимается на видео и показываются фильмы. Это видео специалисты вместе разбирают. Как подходили бы в Питере, как подходят в Москве, какие есть решения. На самом деле мы сейчас делаем, по-моему, очень важный шаг с точки зрения того, чтобы вообще пошевелить стандарты образовательной среды. Начать-то нужно с себя, да? Мы привыкли к фронтальным методам даже передачи профессиональной информации.
Директивы, вот сейчас все будем делать так.
Да, совершенно верно. Поэтому мы и с детьми также подходим. И пока у нас фронтальные формы обучения в школе, особых детей нельзя интегрировать в систему образования. Нам нужно подойти к интерактивным, к индивидуальным форматам. Тогда будет гораздо легче, и у нас не будет необучаемых детей и необучаемых педагогов.
Насколько велика вот эта проблема? Вот сколько людей нуждаются в интеграции в Петербурге?
Ну, конечно, нет статистических достоверных сведений. Я знаю, что в системе соцзащиты в Петербурге, например, 5 интернатов, в общей сложности там находится около 3000 детей. Из них порядка 70% не учатся. Дома сидит очень много детей. Мы не можем никак получить никаких достоверных сведений об этом, потому что мы пытаемся добраться до этих детей, чтобы предложить им педагогические услуги какие-то. И очень трудно вступить с ними в контакт. Они, во-первых, замкнуты. Большинство родителей уже не верят, что их ребенок вообще куда-то возьмут. Поэтому до них просто очень трудно добраться. Но я думаю, что это тысячи детей.
Вся эта работа была бы невозможна без европейского опыта, говорит Мария Островская.
Мы ближе всего к Германии, ну, просто по истории происхождения своей организации. Институт раннего вмешательства ближе к шведам. Насколько я знаю, Центр лечебной педагогики работает плотно и с американцами, и с массой европейских стран. То есть у них, скажем, менее специализированные связи. Ну, вот здесь, например, замечательно сейчас происходит профессиональный контакт с немецкой интегративной школой под Радугой, она называется. Это школа, где учатся дети с очень тяжелыми множественными нарушениями наряду с детьми почти обыкновенными. Там совершенно другие подходы, там классы побольше, но гораздо более смешанные, не специализированные, как у нас, маленькие классы для очень тяжелых детей, а именно интегративные. И сейчас, например, вот эта интегративная модель, которая очень ценная, очень спорная, очень дискутируемая на Западе и все же очень широко распространенная, она вот сюда приходит через стажировки в первую очередь. Вот сейчас мы затеяли такие стажировки в Нейхайме для педагогов, это Вестфалия. Германия. Сюда приезжают педагоги. И надеемся, что это будет развиваться и пойдет. Конечно, интегративный подход самый многообещающий в этой сфере.
А потом меня повели в класс для детей, которые раньше считались необучаемыми. И тут меня ждал сюрприз. Мальчика, лежащего на полу и играющего с пластмассовыми игрушками, я уже видела 2 года назад. Этот ребенок никогда не будет ни ходить, ни говорить. Но даже мой непросвещенный взгляд мгновенно уловил разницу между тогда и теперь. Тогда взгляд ребенка был совсем плавающим и бессмысленным, как и непроизвольно издаваемые звуки. Теперь взгляд Ильи ожил, как будто повзрослел, и звуки явно стали знаками, выражением некой эмоции, средством общения. То есть, несмотря на приговор врачей, происходит развитие, говорит психолог Анна Артамонова.
Это детки, которые находятся еще на очень раннем уровне развития. Но фактически, да, вы видите перед собой деток 8, 9, 10 лет, но возраст их развития намного меньше, реальный. 2, 3, 4 года. Мы пытаемся искать то, что этим детям в реальности нужно. И это наш подход, с одной стороны, с другой стороны, Но очень важно, чтобы эти детки имели возможность общаться друг с другом, с другими людьми, имели возможность каким-то образом социализироваться. Существуют результаты в этой работе. За 2 года, которые мы работаем с этими детками, очень хорошо заметно, что многие детки стали более контактными, появились новые действия, детки стали более наблюдательными. Это маленькие шажочки, которые могут быть часто незаметны постороннему наблюдателю, но в работе видно, что они дают хороший результат.
В классе 6 человек. Как проходит их школьная жизнь, говорит учительница Анна Камаева.
Вот мы занимаемся с ними художественным творчеством, музыкой, занимаемся развитием предметно-практической деятельности, развитием навыка самообслуживания.
Илья что-то вот он умеет делать?
Ну, на самом деле Илья у нас самый способный мальчик из всех. Это наша гордость и надежда. Илья очень эмоциональный ребенок, поэтому мы с ним основные занятия строим вот на музыке, на способности его к общению, учим его общаться, ну, используем разные средства коммуникации. То, что мы понимаем речь, в этом смысле, конечно, он не будет говорить, но он может научиться излагать свои чувства, желания при помощи жестов. Это тоже речь.
Мы приходим в другой класс. Учительница Марина Саркисовна представляет своих питомцев.
Это Пати. Самая красивая умная девочка в нашем классе. Правда, Пати?
Да.
Да. Давай поздороваемся, скажем.
Здрасте.
Здрасте.
Какой класс?
Это 6 класс.
А сколько лет?
Пати 17 лет.
А это кто?
Коза. Коза.
Пати представила, да, своего товарища?
Будет носить еще один мальчик.
Пэ-да! Богдан, да?
Да, но недавно было день рождения. Ему исполнилось сколько? 16 лет.
А что делают в этом классе? Вот эти игрушки, да? Вот они для занятий, да?
Да, это методические пособия.
То есть вот такие, как для маленьких детей, пирамидки?
Да, ну просто уровень наших детей соответствует возрасту детей гораздо младше. Поэтому мы начинаем с самого раннего этапа развития детей.
Существуют ли какие-то конкретные цели? Чего именно хотят на разных этапах добиться педагоги? Анна Артамонова.
Мы можем привести пример с Богданом. У Богдана достаточно тяжелая форма ДЦП. Богдану очень важно учиться передвигаться для того, чтобы он мог что-то делать. Вот за 1,5 года, который Богдан здесь находится, Богдан научился самостоятельно доезжать в столовую и обратно на коляске. Мне кажется, это очень много для Богдана.
Марина Саркисовна.
Помимо всех остальных разных целей, мы уделяем какую-то одну наиболее важную для этого ребенка. Ну и, конечно, такая задача наша – это социализация детей в общество. Не только детей в общество, но и дать обществу понять, что существует такие дети, толерантность, уважение.
Говорила учительница Марина Саркисовна.
Как учить ребенка-инвалида? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.